терять как бы ответ на этот вопрос. И значит, итак, еще раз, теория православных заключается в том, что Мария обещала Богу всю жизнь служить Ему, не планировала заходить замуж, не планировала выходить замуж, и поэтому нашелся человек благочестивый, который взял ее себе в жены, но в номинальные жены, это действительно во многих традициях евреев, когда богатый человек, ну, относительно, который мог обеспечить, брал себе девушку как бы в жены номинальные, как бы за ней ухаживал, ну, в смысле как обеспечивал, она оставалась с девушкой и посвящалась Христу.
Но он не был богатым.
Сейчас Бог, подождите, поэтому она удивилась, когда оказалось, что ей Бог сказал, что это будет сын. Она удивилась, как это будет, потому что я же посвятил себя Богу, как у меня родился сын. Она ей Бог обещает, что это будет сын. Эта теория, в общем-то, православная теория, здесь есть два момента. Первый момент. По некоторым греческим, как бы сказать, никто из нас греческий хорошо не знает, вообще даже может не знает. Но тем не менее, вот объяснение такое, что слово «вот» не просто «вот» в смысле, как вот слово «паразит». Ну вот, братья, ну там, это, вот там, не это. А это слово «вот» означает конкретное время сейчас. Что это действие произойдет именно сейчас. И поэтому Мария удивилась, что до свадьбы с мужем еще какое-то время, а Божье обетование сейчас должно исполниться. И она говорит, как это будет, мужа, я не знаю. Вот, это можно проверить, используя подстрочники, еще какие-то материалы. Я не могу точно убеждать, но скорее всего это так. Ну, по крайней мере, на это пишется мое основание. Второе, братья, здесь важный вот такой момент. Вообще, почему этот вопрос важен? Да.
Нет, ну ты же еще первый не закончил.
А все, я закончил.
Ну, можно дополнить.
Да.
Ну еще такой момент. Написано, родила сына своего первенца. Какой смысл в слове первенец? Какой смысл всегда вкладывался в слово первенец? То есть это первый из. Не единственного своего родила, а первенца. Ну вот где мы просмотрим, мы везде увидим, где идет речь о первородстве, о первенце. Это тоже довод.
Это довод.
Следующий довод. Псалом 68 псалом, пророческий текст, 8-9 стих, 10 стих. Это мы относим слово пророческое ко Христу. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падает на меня». Ну, дважды текст упоминается, ревность по доме твоем снедает меня. Это к слову о Христе. Но перед этим что написано? Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. То есть здесь конкретно, если мы считаем это пророческий текст о Христе, конкретно братья названы сынами матери моей.
Но здесь вот в слове «вот» и в слове «первенец» действительно имеется вес, а вот в аргументах насчет сынов матери веса не очень много, потому что масса пророчеств, которые относятся к Христу, они там говорят о других конкретных людях, и нельзя... То есть, знаете, как момент, что чтобы нам доказать вот этим текстом, что у Марии были дети, нам необходимо будет 100% связать этот текст, что это обязательно Христе. А это трудно будет сделать.
Ну, дело в том, что православные массу текстов связывают с Марией по аналогии там и так далее. Поэтому они должны допустить.
Но они еще не должны никого, кстати.
Как не должны?
Не, на самом деле трудно, я
снова завет обратно.
Да, лучше так.
Мне кажется, Господь и Слово Божие. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они. Это явно указывает на то, что они собирались сочетаться. Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведным, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родился с ней есть от Духа Святого. Значит, принять жену свою. Вот тут работает, я думаю, такой принцип, что для того, чтобы оправдать одно утверждение, приходится устранять то, что мешает этому. Например, очень распространено, что монашество, например, они сохраняют чистоту от половой жизни, которая сама по себе, ну, греховна или как бы оскверняет человека. Хотя они не говорят, что это греховно, но как будто оскверняет человека. И некоторые чины, значит, православие, там, особенно католиков, могут занимать только те, которые не женишься.
Начинается с епископов.
А теперь вдруг Мария, такая, ну, выше всех, и она вдруг собирается замуж. Оно
шум.
Надо как-то это
не укладывать,
не нейтрализовать. А чем? Что она не собирала замуж.
Ну, его же собиралась.
А как это доказать? Ну вот есть одно место, вот тут ухватиться можно за это место, что она удивилась, что как же это будет, когда я мужа не знаю. Но это именно то, что она поняла, что это должно произойти до
свадьбы.
Брат, ну как раз сейчас может быть два аргумента. Первый аргумент, что она поняла, что это должно произойти до, вот прямо сейчас, вот. Второй аргумент, что, ну это для нас аргумент, что вообще, почему они защищают эту теорию? Вообще, потому что если она выходила замуж после, то нарушается вся стройная теория, что она без греха, что она божественность имеет и так далее, и так далее. Для нас, вот если честно, для нас, вообще не принципиально, выходила она замуж, не выходила она замуж, нам все равно.
Были дети,
не были. Нам вот все. Мы считаем, что были дети, но по большому счету нам все равно. Конечно. А для православных не все равно. То есть они занимаются этим вопросом не потому, что они хотят просто точно узнать, как было на самом деле. Как бы ради такого академического интереса, как мы сейчас это делаем. А для них это важный догматический принцип. Они во все, они что угодно будут доказывать, лишь бы доказать, что она была
божественной.
Потому что это условие ее, как бы сказать, особого абсолютно статуса среди всех людей. Вот поэтому этот вопрос для них важнейший. Для нас он все равно, а для них важнейший. И еще момент.
Можно?
Да.
Мне кажется, что Иван Петрович прочитал из Евангелия от Матфея, как раз это контраргумент, что они читают из Евангелия от Луки. Ну пусть она удивилась, она не собиралась замуж. А в Евангелии от Матфея ясно, что он собирался жениться, и когда узнал, что она имеет в очереди, он решил ее отпустить. То есть
они уже обручены были.
Обручены. То есть он, оказывается, не потому, что он ее хотел оберегать как деву, а теперь вдруг она в положении, и что-то приделать.
Да, он бы и продолжал.
Братья, ну давайте мы. В общем, мы консенсусу пришли по делу, да? Но я еще помню, что в начале второго третьего века Тертуллиан был такой, но я же много раз говорил, и Овениан. Они резко выступали против зарождающейся традиции и считали деву Марию девственницей. То есть в их время эта традиция начала зарождаться. Начала. Вот где-то там стали говорить, там в церквях. И вот Тертуллиан отдельно и Овениан отдельно написали труды, в которых вот эта доктрина постпапу назвали, как именно по латыни.
Они как второго звали? Тертуллиан.
Первый Тертуллиан, второй Иовиниан. Они категорически резко выступили против вот этой зарождающейся традиции. А уже после, на Пятом Вселенском Соборе, вот этот термин «признадева» был закреплен. Хотя уже с 4 века, с Константиновской эпохи, когда Константин императором стал, уже стали формулы такие: «дева изначала», «дева родила», «дева и осталась». Это уже после Константиновское время люди стали вот так вот утверждать в церквах. Хотя первое после Константиновского, до Константиновского, то есть до Никейских отцов, да, они считали, что они, ну, как бы, не было такого.
Этот вопрос католический.
И еще, прошу прощения. Что вы
говорите? Католический тоже такой же, понятно.
Да, у них
еще больше. Еще больше.
Учение Ну ладно, это слишком. Значит, у католиков все то же самое, но у них добавляется, что она была не беспорочно зачата. То есть католики понимают, а?
Сама Мария.
Сама Мария была зачата подобно Христу Духом Святым, беспорочно зачата. Вот это католики. Ну, католики вообще дальше продвинулись в вопросе обожествления.
Мария больше, чем православная.
Мария у католиков больше, чем православная. Вот. Еще есть такой, такой праздник, у них называется Успение Богородицы. Может быть, слышали? Успение Богородицы. Считается, что, что Мария умерла в Иерусалиме или в Ефесе спустя 12 лет после вознесения Христа. Согласно преданию, Мария покинула этот мир в 48 году. Традиция считает, что к смертному одру Богоматери со всех концов света успели съехаться апостолы. За исключением апостола Фомы, как обычно. Который прибыл на 3 дня позже и не застал Богородицу живых. По его просьбе ее граница была открыта, ну, она постала и решили открыть, но там были только благоухающие пелены. Христиане верят, что за смертью Марии последовало ее вознесение на 3-й день, а за ее душой в момент смерти явился сам Иисус Христос с сонмом небесных сил. Католики считают, что после вознесения Девы Марии совершилась ее коронация, и она стала царицей небесной. Православное почитание Богородицы берет свое начало от ее византийского культа, сосредоточен которого был Константинополь. 11 мая 330 года Константин Великий официально перенес столицу империи и посвятил Новый Рим Пресвятой Богородице. То есть, вот как бы Константин посвятил Новый Рим или Константинополь Пресвятой Богородице. Этот праздник известен под названием «Обновление Царьграда», и его трафарь звучит так. Град Богородице передает и посвящает свое начало Божьей Матери, от которой он берет силу свою и долговечие, которая хранится, укрепляется и вызывает к ней радость и надежду всех концов земли. Это посвящение отражено в мозаике южного входа, в храм и так далее. Ну и очень так далее. Согласно православному преданию, на земле существуют местности, которые находятся под особенным подкровительством Божьей Матери. Их называют земными уделами Богородицы, и всего их 4. Это Грузия, Иверия, Святая гора Афон, Киевско-Печерская лавра и Серафима Дивеевский монастырь. Вот 4 таких вот удела Богородицы на земле, как бы она их опекает. Ну, в общем, братья, здесь против этого учения. А, еще какой текст. Какой текст православный, вот это давайте подумаем об этом не сейчас, а дома, ну, в смысле, вечером. Какой текст православный в защиту почитания Богородицы, еще один приводит, что ее надо почитать. Что надо почитать? Это текст, который Мария сама про себя сказала. И будут ублажать меня все роды. Как Мария сказала про себя. В общем-то, мы как бы и это делаем. То есть Мария православная так говорит, мы это делаем. Ублажаем ее.
И мы это делаем. Только ну, по-разному.
Давайте, братья, давайте мы не сейчас,
только а по-разному.
Мы подготовимся. И завтра, например, можно там 10 минут уделить апологетическому возражению вот этого текста. Вот. Что еще сказать? В православных есть вот такое противоречие. Дело в том, что не по учению православной церкви, а по логике, выходящей из учения православной церкви, они считают Марию не нуждающейся во Христе. Ну, смысл какой? Но такого вы никогда не услышите. Это я как бы выжимку делаю. Почему? То есть она была безгрешна. Она вошла на небеса, да? В общем-то, друзья, считают по православному учению, первым человеком, который победил грех, в смысле победил в каком плане, не согрешил ни разу, противостав всем искушениям, ни разу не согрешил, это был Христос. Но в других, вот это называется дистанционное противоречие, мы говорили, да, в других источниках, Мария тоже ни разу не согрешила. Ну, соответственно, она была тем человеком, который до Христа выполнил все, что необходимо было сделать, и так далее. Вот. Это противоречие. Второе противоречие. В православном учении, которое сейчас грубо нарушается во всех храмах, но в отцах церкви, которые писали раньше, запрещено молиться кому угодно, кроме Бога. Запрещено. Молиться святым разрешается только вот по такой формуле. Формула такая. Там, «Отче Николай, моли Бога обо мне». Только такая форма разрешается. Ни в коем случае нельзя просить там «Отче Николай, помоги мне то-то сделать». Не разрешается. То есть в древней восточной церкви, там, даже 10-11 век, всегда считалось, что Бог только может помогать. Но так как святые люди и Мария в том числе находятся рядом с Богом, то мы можем попросить их помолиться о нас. Так как мы просим друг друга, там брат помолись обо мне, и мы там брат Павел помолись обо мне Богу. Как бы вот в этом. Но нельзя молиться конкретно. Мы с Мишей, вот, который вот, вы не знаете, вот он приехал, Миша, мы с ним были во Владимирском одном храме, и вот там поворачивались, и там такая список. Если у тебя там глаза болят, молись сердцем, если там это. Вот это уже нарушение. И в том числе и нарушение Марии. А здесь мы, посмотрите, как это читаем, да? Ибо она защищает, ибо она там, да? Это входит в противоречие с их учением о том, что никто не может, кроме Бога. Вот тут такое противоречие. Ну все, по Марии все. Есть какие-то мысли, вопросы, дополнения?
Завтра.
Завтра. Братья, я прошу прощения, у нас есть православие, конечно, задержалось, может, очень сильно, но православие слишком большое. Мы не могли очень долго, мы очень быстро пройти. Так, теперь следующая презентация, начинается у нас следующая тема. Это харизматия. Это снимок, фотография с обычного служения.
С обычного.
Харизмат, да, у них так обычно. Это еще, по-моему, строгая такая консервативная. У всех каноническая одежда, ну, вот. Харизматия, слово происходит от слова харизма,
да.
Что в общем-то слово неплохое, как дар, ну как облагодатственный или дарованный, дары Духа Святого, да, или дары Духа. Иногда говорят харизматический лидер, например, харизматический политик говорят,
харизматичный.
Или например, харизматический проповедник,
харизматичный.
Харизматичный проповедник, харизматичный лидер, харизматичный, например, что-то. В общем-то в этом слове нету плохого как бы содержимого, это означает человек
одаренный,
да. Но с течением времени это слово приобрело другую нагрузку, именно в смысле харизматического, именно вот такого плана, харизматического.
Экстаз.
Экстаз, да, такое вот. Харизматическое движение довольно молодое, но у него есть глубокие предпосылки. И сегодняшний вот конец этого занятия, завтрашнее занятие мы посвятим вот изучение вот этого учения, хотя именно в вопросе догматики и апологетики здесь совсем не так, как, например, со свидетелями, совсем не так, как, например, с православными и даже с адвентистами. Здесь очень мало уделяется вообще значения тому, что написано в Библии. Еще пятидесятники, они куда ни шло, они там смотрят послание Коринфянам, но чем ближе, то есть если взять вот харизматию и пятидесятничество, да, это как бы один и тот же путь. Только пятидесятничество это в начале, а харизматия это конец. Вот как бы это одна и та же линейка, только идея одна и та же, просто развитие. Это я сравниваю с болезнью. Когда я был в пневмологии, пришла такая молодежная записка от молодежи, что вот у меня есть подруга, она очень строгая, очень хорошая девочка, очень такая богобоязненная, но она пятидесятница. Вот как бы единственное отличие это в вопросе вот понимания языков. И все. Можно ли с ней общаться? Но я в ответе я сравнил, что это как болезнь. Бывает, например, болезнь, допустим, ну, допустим, какая болезнь такая? Взять, зараза, я не знаю. Туберкулез. Бывает туберкулез, форма открытая, когда человек уже умирает. Бывает, он только зарождается. Это одна и та же болезнь. Просто здесь она проявляется очень слабо или вообще никак не проявляется, но она внутри человека живет. Потом, если эту болезнь не искоренить, она растет, и в конечном итоге превращается. Или проказа. Вы знаете, что с момента заражения проказа и до момента проявления проказа в среднем проходит 20 лет. 20 лет. То есть человек заражается, и первые признаки могут проявиться через 20 лет. Вот. Есть такая болезнь, называется бешенство. Кстати, бешенство может заразиться через укус бешеной собаки, можно заразиться просто через поглаживание. Когда человек гладит, если собака себя полизала, слюна осталась, а на теле есть ранка, то можно заразиться. Так вот, бациллы бешенства, они по нервным окончаниям, по нервным вот этим, не по крови, а именно по нервным каналам, они пробираются потихонечку в мозг. Может пройти несколько месяцев до того, как вообще человек узнает о том, что он заболел. Вот пока он идет, это бацилл, можно уколами погасить. Как только бацилл проникает в мозг, ничего, неизлечимо болит. Абсолютно неизлечимо, человек умирает. Страшных мучений за всю историю известной медицины, вот за больше чем 100 лет этой известной болезни, было 4 случая, когда люди выживали после бешенства. Но это к тому я говорю, что очень похоже. Вот. То есть очень важно понимать, что пятидесятничество имеет в себе корни харизматии. Это очень важно. И когда мы сейчас будем рассматривать харизматию, мы следующий вот слайд – это предпосылки появления харизматии. Предпосылки – это даже не начало, это просто предпосылки. И вы там на этом слайде увидите имена, которых вы, возможно, и не ожидали увидеть. Вот посмотрите. Например, Джон Уэсли.
Методист.
Ну, кто в здравом уме Джона Уэсли ведет список предпосылок возникновения харизматии? Друзья, ну на самом деле предпосылки есть. Чарльз Финей, Пирсон Смит, Отто Штокмайер, Дуайт Муди и Тарей. Они не были пятидесятниками или харизматами. Не были. Но именно в их учении, именно в их проповедях началось зарождение этого.
Да? Второе переживание.
Я слышал, что и
они проповедовали второе переживание.
Кто?
Ну, не знаю, про каждый не могу сказать. Давайте посмотрим на первый пункт. Кому плохо видно, написано ревайвелизм. Ревайвелизм. От английского ревайвал, или как там правильно переносится, возрождение, пробуждение. Это движение в протестантизме, возникшее в 8 веке в ответ на превращение христианства в официальное моральное учение. То есть, вот здесь интересная мысль. Когда-то давно, еще в 18 веке, христиане увидели, что католические церкви, официальные даже христианские церкви, лютеранские, это мертвые церкви, они это увидели. Они увидели, что там жизни нет. И, как обычно бывает, человек бросается в крайности. Один, по-моему, Чуковский, как мы сказали, по-моему, мне понравился, что когда человек заехал в кювет, надо выворачивать тут налево. Выворачивать руль налево. Но в конечном итоге надо останавливаться, значит, влево заедешь в кювет. То есть не надо все время крутить налево. Но вот очень часто, когда мы сталкиваемся с историей происхождения той или иной ереси, мы не видим, что люди останавливались, выкручивая руль. Они обычно выкручивали и считали, что именно лево – это и правильная позиция, вот, и завезли в кювет. Поэтому вот ревайвализм – это учение, которое в пику, в противоположность официальной мертвой, как бы сказать, религии, особенностью своей поставило экзальцированное переживание личной встречи с Богом и приближающегося конца света. Именно из ревайвализма потом отделились, ну, в смысле, вот эту идею, как бы сказать, взяли в себе потом адвентисты. В другую сторону пошли пятидесятники. Но идея, вот именно вот эта. Ревайвалисты первоначально не имели организации и представляли собой стихийные молитвенные группы и кружки по изучению Библии, в которых ведущая роль принадлежала харизматическим лидерам и странствующим проповедникам. Церковные обряды, иерархия церкви, устройство церкви, церковное служение при этом уходило на второй план или даже вообще сходило на нет. То есть они, ну понимаете эту мысль, да? Как вот. Примерно, знаете, когда я встречался с этими свидетелями Иеговы, которые вышли из организации свидетелей Иеговы, у них, вы знаете, вот настолько сильное противление любой организованности, абсолютно любой. То есть вот они потом мне говорят, ты знаешь, вот мы столько лет провели, 20-30 лет провели в организации свидетелей Иеговы, там строгая дисциплина, там даже мысли твои четко наблюдают, там все отточено. Сейчас даже когда нормальная организация, мы видим, что это нормально, но без организации невозможно, у нас внутреннее противление. Понимаете, то есть вот человек так хочет в другую крайность кинуться. И я понимаю, что это где-то это вот именно успех дьявола. Если человек попал в свидетельные головы, даже если он туда вышел, он все равно уже калека, так можно сказать, духовно. И примерно то же самое произошло в то время. Ну давайте посмотрим по пунктам. Джон Уэсли, 1703-1791 год. Лидер методистов. Кстати, знаете, почему методисты, да, называются методистами?
Методики.
Да, у них все там четко, методично. Сильный проповедник. Вот тут написано, да? Но имел слабость. Выдвинул весьма спорное учение о христианском совершенстве, свободе от злых помышлений и наклонностей. То есть, вот, как бы не соглашаясь с ним, вот Цинцендорф писал ему: мы верим, что грех остается в членах наших, но не может господствовать над нами. Ну, в смысле, не должен. А Уэсли писал, что можно освободиться, проповедовал, что можно. Почему он относится вот к этому уже как бы проявлению пятидесятника? Вот как бы, он не был пятидесятником, он не был, не падал навзничь, ничего такого не было. Он был очень хорошим проповедником. Если он сейчас появился в наших кругах, возможно, как бы дали его слово и принимали его за правду. Но именно он выдвинул идею, как бы такую сильную идею, а он был сильным проповедником, и эта идея зашла, что человек может достичь состояния как бы освобождения.
Это второе переживание, которое приводит к искоренению греха.
Да. Это переживание такое, которое приводит... Ну, а как? Потом вопрос, а как достичь этого? Как? И уже, когда люди стали знать как, появилось следующее. Вот Чарльз Финей. Это следующий как бы шаг вот в этом развитии вот этого вот идеи. 1792-1875 года. Это он известен как проповедник покаяния и пробуждения. То есть вот у вас есть выдвинул идею. Надо освободиться. Как освободиться? Покаяние. Братья, плохое? Надо утверждение, плохое? Надо освободиться от греха. Хорошее утверждение. Второе утверждение. Надо покаяние для этого. Хорошее? Хорошее. Но за хорошими словами крылись нехорошие идеи, заражение хороших идей. Он первый выдвинул понятие крещения духом. Вот как он его описывает. Ясно и отчетливо, окруженный чудесным сиянием, перед душой моей предстал образ Иисуса Христа. На меня вдруг излился Дух Божий и пронизал меня всего, переполнил дух, душу и тело, хотя я никогда не слышал о крещении духом. Финей, один из первых, создает понятие крещения духом как духовное переживание, следующее за возрождением. Сначала возрождение, потом определенное духовное переживание, как исполнение крещения духом.
Как отдельное, да?
Отдельно. Но в этом уже начинается ересь, да? Пирсон Смит, 1827-1898 года.
Как звали?
Пирсон Смит.
1800... Это не Освальд?
Нет.
Нет, Освальд потом.
Надеюсь, что нет.
Нет. Освальд Смит жил это в 20-м потом. Столетии.
Потом.
В 1872 году Смит пережил крещение духом. А в 1874 году объявил о приглашении в Оксфорд на конференцию, на которой ожидалось новое излияние Духа Святого. По примеру, деяния апостолов условились ожидать Божьего ответа 10 дней. Больше тысячи мужчин и женщин из Евангельского альянса встретились. Среди них были Рапорт, Штокмайер и Эллингаус. Под сильным впечатлением от Оксфордской конференции они пригласили Смита в Германию, где в 1875 году ему были предоставлены кафедры во многих церквах. Его сопровождал и переводил доктор Бедекер, который позднее стал известным попадением Евангелия как в аристократических кругах России, так и в сибирских кругах. Интересно вот эти взаимосвязи, да, имен которых мы знаем, слышим, и которые... Но я еще раз напомню, что, братья, в то время, когда даже проповедовался Пирсон Смит, это не было ярко выражено каким-то лжеучением. Это только зарождающиеся определенные как бы направления. Хотя уже здесь конкретно говорится о крещении духом. Но тем не менее, это еще совершенно не то крещение, которое мы знаем, даже строгое крещение. Но я думаю, что если любой человек, который ходил служить там, в лютеранский или католический храм, и вдруг он услышал проповедь этого Смита о том, что Дух Святой должен действовать реально, а не так, как его маму учат католики, да мы бы все бы это приняли, да? Это правильно и хорошо. Тут необходимо было иметь духовную чуткость, вождение Духа Святого такое, чтобы отличить что-то ересь, то таких людей просто не было, они все были из католической среды.
А в чем это у них выражало? В языках?
Нет, в языках не выражалось. Нет, именно вот в состоянии переживания.
Все равно радость какая-то.
Радость, вот
судьба. Да, такой вот.
Отто Штокмайер. Отто Штокмайер. 1838-1917 года. Он подчеркивал в своем служении избирательное восхищение полностью освященных, исцеление от болезни посредством веры и проповедовал даже возможность преодоления телесной смерти.
Как это?
Воскресал.
Вечность.
Ну, в общем, знаете как? Это учение потом очень сильно развилось, и сейчас оно имеет очень сильное понимание среди харизматической церкви, что человек, угодный Богу, не должен болеть.
Нет, телесной смерти.
Вот слушайте. То есть болезнь – это что-то противное Богу. Поэтому христианин удовольствия Богу не должен болеть. Но смерть – это тем более противно Богу. Тем более не должно быть этого человека. Ну, у современных харизматов немножко хватает разумения не утверждать, что можно не умирать. А вот тогда люди, они когда зародились идеей, что ну как же, если Бог хочет исцелять, если грех – это последствия, болезнь – последствия греха, если Бог хочет исцелять болезнь, ну, тем более смерть. Смерть побеждена. Почему сейчас? А кто-то скажет, а почему сейчас этого нету? Да потому что все в католицизме, все мертвое. Возродимся и будет побеждено. Понимаете мысль, да? Вот. И интересно, что хотя Смит и что Майер в 1909 году принадлежали к братьям и строго осудили пятидесятническое служение, они сами восстановили учение об освящении, ну и так далее. То есть как бы фактически они потом, эти люди, когда они увидели пятидесятническое служение, начало пятидесятничества, они это осудили. Но идеи, которые пятидесятники проповедовали, это были их идеи. Вот так вот иногда бывает, что мы иногда сами можем создать проблему, которую потом
не узнаем своих детей.
Да, не узнаем своих детей, да. Дуайт Муди. 1837-1899 года. Считают его отцом современной евангелизации. 6 октября 71 года, 1871 года, Муди, побуждаемый вызовом, брошенным ему двумя женщинами, стал молиться о принятии крещения Духом. Он со слезами молил Бога крестить его Духом Святым и огнем. Сам Муди, пережив этот опыт, редко упоминает о нем. Однако руководителем библейского института он назначил одного молодого человека, не только пережившего такого крещения, но и устно и письменно распространявшего учение об этом. Этим человеком был Тарай. То есть мысль такая, что Муди, хотя вроде как у него были какие-то опыты крещения духом, но об этом вообще мало что известно. Но он в этом списке, потому что он дал ход следующему человеку.
Ну, он, о нем написано, о Муди, в биографии, да, такое. 6 октября 1871 года он молился о крещении Духом Святым. Испытывал столь огромное мучение, что катался по полу и со слезами молил Бога крестить его Духом Святым и огнем. И получил.
Ну да. Ну, это тоже сейчас.
Вопрос можно?
Да.
Что он получил, Муди?
Не знаю.
Ну, да, ну.
Я не знаю.
Какие-то ощущения.
Он искренне просил, а что получил?
Какие-то ощущения.
Да, вопрос вообще, что получают пятидесятники, это вопрос сложный.
Нет, Муди, что, Муди.
Ну, ему, а Муди тем более сложный. То есть, если мы не знаем, что получают пятидесятники, кто рядом со мной живет, то тем более не знаем, что получил Муди. То есть, смысл какой? Пятидесятники могут получить, или Муди, допустим, не чисто вот духа, могут получить просто повреждение психологического своего настроения, эмоционального. Здесь, ну, масса моментов. Мы не можем. То есть не все пятидесятники, например, одержимые, далеко не все. Вот.
Просто, хотя могут.
Могут быть, и многие одержимые. Но тут вопрос в том, что мы просто не можем сказать конкретно, вот, что получил Муди. Ну, лучше мы не знаем. Но.
Переживания.
Ну а какое-то эмоциональное переживание, психологическое, действительно дух его кожа посетил. Что это было, неизвестно. Тарей. После смерти Муди Тарей становится продолжателем его дела и проводит большие мобилизационные кампании в Америке, в Австралии, Европе и Азии. Свое особенное призвание Тарей видит в проповеди о Святом Духе и связанном с ним крещении Духом. Тарей не указывал крещение Духом, не увязывал крещение Духом с говорением на языках. Он рассматривал крещение Духом как особое снаряжение на служение. Но следует заметить, что его последователи обратили внимание именно на говорение на языках. Вот интересно, а?
Толчок.
Интересно, что вообще вот определяя, вот ересь, одно как бы из особенностей ереси, это взять какую-то истину и поднять ее над всеми остальными истинами настолько, что остальные истины перестанут видеться. Да? Вот так. Ну это можно взять любой. Там.
А можешь еще задавляя повторить?
А?
Задавляя еще повторить.
То же самое?
Информация, да.
Значит, Тарей становится продолжателем дела Муди и проводит большие евангелизационные кампании в Америке, Австралии, Европе и Азии. Свое особенное призвание Тарей видел о проповеди о Духе Святом и связанном с ним крещение Духом. Тарей не увязывал крещение Духом с говорением на языках. Он рассматривал крещение Духом как особое снаряжение на служение. Но следует заметить, что его последователи обратили особенное внимание именно на говорение на языках. Но я какую мысль хотел еще отметить, пока вот братья записывают некоторые, что вот взяли люди какую-то мысль из Библии и вытянули ее выше всех остальных мыслей. вырвали из контекста и сделали самое главное. Их последователи из этой мысли берут еще какую-то мысль и еще лучше выдвигают. То есть если первые, например, да, вот мысли, они говорят о том, что нужно пробуждаться, нужно как бы начаться века. Это потом из этой мысли вырвали, нужно исполняться духом. Из этой мысли вырвали, нужно особо переживание. Да? Потом из этой нужно говорить на языках. И фактически все это свелось, как верхушка пирамиды, как говорили на языках. Да? Вот это интересно вообще особенность.
Вопрос можно?
Да.
Вот здесь мы видим список очень почтенных мужей.
Да.
Но вверху можно поставить Павел, потому что с него тоже можно вырвать что-то кому-то, а еще выше можно кого поставить. То есть мы можем эту цепочку искусственно создать.
Можем.
И потом, то есть, а вопрос в том, несут ли ответственность эти мужи за то, что произошло после них?
Братья, тогда... у меня, я понял вопрос, очень хороший, кстати, вопрос. У меня вообще абсолютно нет желания бросать тень на мужей прошлого. И действительно, кто-то говорит, что, например, ну, допустим, они сказали так, что все разучения, они вообще из Библии произошли, потому что, да, как бы нельзя сказать, что Библия это ложь. Я даже сайт назвал я предпосылки появления. Не какой-то, например, там источник, а предпосылки. И в чем, может быть, даже не то, что вина или ответственность, но в чем как бы было неусмотрение вот этих людей, абсолютно не умаляя их там веру, служение, просто что было вот как бы неусмотрено в их служении, они что-то выделили больше другого. Вот, кстати, вот где-то и Лютер так поступил, да, когда, посмотрите, когда Лютер вышел из католической церкви, он говорит, вера, но не дела. То есть он как бы метнулся в другую сторону. Мы не умаляем подвиг Лютера, но Лютер метнулся в другую сторону. И в конечном итоге вот это метание другого, полное отвержение католического предания, полностью вообще вот его учение, оно привело к тому, что Лютер говорит, что послание Иакова это соломенное послание. Оно не надо, его не надо читать, потому что он говорит о делах. То есть явно, что Лютер ошибся. Явно же, да? А что привело к ошибке? Привело к ошибке вот это вот, ну, прошу прощения, такое слово, шарахнуть, да? То есть как бы он бросился в другую сторону. Тогда, когда ему надо было действительно выйти, действительно сделать то, что надо было сделать, но переосмыслить учение католичества и отбросить в нем только то, что отрицательно, но дела тоже на своем месте стоят.
Принцип маятника.
Да, принцип маятника. Братья, конечно, мы все легко осуждаем других, и неизвестно, как бы сами оказались в этом месте. Поэтому я никогда, ну, не хочу там сказать, что я лучше понимаю, чем Лютер, но с высоты времен, через несколько веков, нам видно, в чем Лютер совершил ошибку, и нам видно, в чем Лутер совершил ошибку. Вот.
Такой момент, что все эти люди почти были лидерами какого-то движения. Есть такая опасность, когда смотрят на лидера, повторять его опыт какой-то. Где-то он даже его пишет писание. Вот это как закономерность такая.
Тут такую мысль можно еще отметить, что мы в своих проповедях, но это обычно, если какой-то нас захватила какая-то мысль, мы ее высвечиваем и останавливаемся на этой мысли. Иногда и даже, может быть, часто нужно подумать, где эта мысль может и переходить границы истины, заходить. Тогда надо в проповеди отмечать, что это не значит вот это.
Денис, можно?
Да.
У нас в 70-х годах в Атарии даже Теодорфий Святон есть. И я, ну, лично сам читал это произведение, думал о крещении Духом Святым. И хотел, и у нас среди молодежи, среди братьев было такое рассуждение, и были как-то увлечены этим. И о втором переживании об этом говорили, да? И было нечто, что такое восторженное, такое вот, и желание было, и это, ну, братья, тогда пока уже потом пришли к этому правильному пониманию, и это истина. Да.
Корей был где-то крещение, поэтому он и выдвинул.
Ну да, тогда сказали, как-то он,
ну,
крещенец,
да,
он родился с...
Как компенсация, да?
Ну его книга о Духе Святом, он там раскладывает по полочкам.
Он свое возрождение фактически назвал крещение.
Ага, крещение.
Первоначально только познал Бога.
Да, но как бы это оправдывает его, но не оправдывает учение. Да,
да, он, кстати, учение основал, да, крещение Духа.
Но здесь мысль какая еще? Вот, знаете, пару примеров вспомнил, уже как раз конец времени, новую тему не начинаешь. Пару примеров интересно вспомнил. У нас в Краснодарском крае там одного дедушку служителя снимали со служения, ну не рукоположение снимали, а со служения там. Вот одна из моментов, какой был к нему претензий, как братья рассказывали, что церковь говорит, что он уже на протяжении многих-многих лет проповедовал одно и то же. И вот когда он выходит за кафедру, все знают, что он будет проповедовать. А когда ему это сказали, он говорит: нет, братья, не так. Я проповедую разное. И вот, братья говорят: у тебя есть конспекты в этих людей? Он говорит: есть. Он достал пачку конспектов, и действительно места текста все были разные. Но конспекты все были об одном и том. И вот он говорит, и когда братья беседовали, и он говорит: я говорит, этого не замечал. То есть он увидел, что он, оказывается, на протяжении лет одно что-то говорил. Брал текст, а говорил одно и то же. Брал текст, говорил одно и то же. У каждого из нас есть своя любимая колея, да? Вот, и мы можем. А то у нас было еще братское общение такое в регионе в нашем. И брат, который вот вел это общение, задал, ну там много братьев собрал, он сказал: братья, давайте вот проанализируем, вот прошел год, о чем мы проповедовали за этот год. И он стал перечислять, кто проповедовал на книгу пророка, на бытие, там, на исход выдруги. И оказалось, что на книгу пророка Сафонии за год не было таких людей. Вообще не было таких людей. Один брат только руку на одного пророка какого-то, я не помню. Может, даже Сафонии. Там он говорит: я проповедовал. Ну, твоя тема проповеди была какая? Он говорит: так говорит Господь. И тема проповеди, что Господь говорит, что Господь говорит четко. То есть фактически он не проповедовал на Сафонию даже, да? Он проповедовал просто так говорит Господь. И оказалось, вот этот брат эту мысль проводил, что мы можем думать, что мы открываем полноту учения, но анализ нашей проповеди приведет к тому, что мы открываем только часть учения. А это путь к тому, что какой-то может быть выпуклость какая-то, которая потом приведет к болезни. Не открывает. И вот как задача как проповедников, как нас, вот не допустить вот этих ошибок, да? Да, мы видим нужду сегодняшнего дня. Например, молодежь, допустим, становится более либеральной. Мы видим нужду. Но это не означает, что мы должны только проповедовать о том, что строгость, там, и ни в коем случае не сказать о благости Божьей. И получится, что у нас тоже мы можем допустить эту ошибку. Вот этот урок из истории мы можем взять из себя, из истории 50-х.
В общем, получается, как еврей молился и говорит: Господи, дай моим детям разум, как у мужика после. Так мы, когда мы смотрим на историю, конечно, нам это...
Вот это же слайд, мы завтра коротко пойдем. Возникновение развития именно 50-х движений, именно 50-х.
Русские же
после. Потом перепатическое движение и третьего...
Задним умом.
Вот это завтра наше. Ну и потом будем говорить уже об апологетике. Это завтрашняя наша тема. Все, братья, поговорим.